Читаю из книги Библии, Евангелия от Иоанна, 6 глава. Читаю с 66 по 69 стихи включительно. «С этого времени многие из учеников Его отошли от Него и уже не ходили с Ним. Тогда Иисус сказал 12: «Не хотите ли и вы отойти?» Симон Петр, отвечая ему, сказал: «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, и мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога Живого». Аминь. Итак, мы прочитали из Евангелия текст, который говорит об Иисусе Христе. И мы знаем, что у Христа было много учеников, за Ним ходило много людей. Евангелист Лука объясняет, что даже было 70 учеников, именно 70 тех, которых Он посылал на служение. Но мы прочитали о том, что был такой критический момент, когда многие из учеников отошли от Иисуса Христа, и когда осталось с Ним только 12, Он задает им вопрос: «Не хотите ли и вы отойти?» Но как-то этот вопрос звучит всегда неожиданно. Уж если осталось только 12, то мы бы ожидали такого, что Христос сказал бы ученикам: «Но вы-то не уходите от Меня. Ну хорошо, что хотя бы вы остались со Мной». А вместо этого Христос задает такой вопрос и говорит им: «А может быть, и вы хотите уйти от Меня? Пожалуйста». И я хотел бы об этом сегодня, чтобы мы порассуждали в нашем собрании. Но прежде всего, почему отошли многие ученики от Иисуса Христа? Не оправдались их ожидания. Они последовали за Христом. Они чего-то ожидали. Они, как потом некоторые говорят: «А мы-то надеялись». Вы помните, да? Они на что-то надеялись. Они чего-то ожидали, и вдруг этого не произошло. Их ожидания не оправдались. А чего они ожидали? Ну, мы уже сейчас понимаем, что они ожидали Царства Божьего на земле, примерно такого, как во времена Соломона, золотое царство. И в это время Израиль должен расцвести, и будет у них все хорошо. Но мы знаем, что у них были такие вопросы, и они спрашивали: «А что будет нам?» Они, возможно, ожидали какой-то награды или вознаграждения. Может быть, частично уже, как это бывает, вознаграждение дают раньше, а остальное потом. И они чего-то ожидали. И вполне возможно, что они ожидали вот именно такого от Иисуса Христа. И мы знаем, что даже были такие вопросы, и, возможно, это тоже было их ожиданием: кто будет по правую сторону, кто по левую сторону. Было такое с ними, братья и сестры? Было такое. И такие были ожидания. И они представляли, что они будут сидеть где-то на престоле, что они, может быть, будут прислуживать Иисусу Христу, что они будут, возможно, в числе таких начальствующих. И они немного попробовали вкус. Ведь обратите внимание, Иисус Христос 70 посылал на служение. И это они, когда вернулись, они сказали: «Бесы повинуются нам об имени Твоем». И они почувствовали этот вкус. Вкус служения, вкус власти Иисуса Христа. Вкус силы Божьей, силы Евангелия. Они почувствовали, что значит настоящее Божье Царство. И вы чувствуете, как звучит это: «Бесы повинуются нам». И здесь как бы еще чуть-чуть, И они, наверное, ожидали, что им будут повиноваться теперь уже не только бесы, уже если бесы повинуются, то тем более Ирод должен им повиноваться, император должен повиноваться и так далее. И вот это будет настоящее Царство Божье. И действительно, где-то такого направления были размышления и ожидания учеников, но их ожидания не оправдались. И такой был критический момент, и мы видим, что много учеников отошли от Иисуса Христа. Они ожидали, но не совсем то, что нужно было ожидать. А чего ожидал еврейский народ? Когда их Бог вывел из Египта и повел по пустыне. И мы читаем, что Бог вел их, и они понимали, что Бог ведет их в землю, где течет молоко и мед. И там такая прекрасная земля, и будет очень хорошая жизнь, и будет так хорошо. И они этого ожидали. И они шли по пустыне 40 лет, путешествовали, чтобы прийти в эту землю, где наконец-таки потечет молоко и мед. Этого они ожидали. Они так были настроены. Ах, если бы они остались у горы Синай и сказали: «Господи, мы отсюда никуда не пойдем. Мы здесь сделаем три кущи. Нам здесь хорошо. Куда нам идти? Вот здесь глаголы вечной жизни. Вот здесь на горе Синай ты говоришь с Моисеем. Здесь на горе Синай ты даешь нам скрижали с 10 заповедями. И мы хотим быть здесь. Нам не обязательно идти теперь уже в землю обетованную. Нам не нужны молоко и мед. Нам нужен ты». Но они так не сказали. Но они другого ожидали. Я не буду сегодня касаться этой темы, это отдельная тема. Что произошло в тот момент, пока Моисей разговаривал с Богом и получал скрижали на горе Синай? Но могло быть все по-другому. Если бы их сердца были с Богом, как в свое время сказал Асаф, в 72-м псалме, 28-м стихом: «Кто мне на небе? И с тобою ничего не хочу на земле». С Богом и пустыня может быть землей обетованной. Пустыня раем глядит. Так поется в одной песне: «Когда я в союзе с Христом». Но мы видим, что совершенно другими были ожидания у еврейского народа. Как жаль, как трудно. Трудно это понимать. Как сложно. Но это не все. Вы представьте себе, они в пустыне захотели мяса. И мы читаем об этом. Это книга чисел, 11 глава. Я читаю с 4 по 6 стихи здесь написано: «А с ними и сыны Израилевы сидели и плакали, и говорили: кто накормит нас мясом?» Их манна не устраивала. И дальше: «Мы помним рыбу». Вы обратите внимание, какой еще подтекст у них, что скрывается в их сердцах. Они говорят: «Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром, огурцы и дыни, и лук, и репчатый лук, и чеснок. А ныне душа наша изнывает, ничего нет, только манна в глазах наших».
И вот эти слова доходят до Бога.
Как Богу было больно это слышать. Ах, какие люди!
Но, может быть, это не только эти люди такие, братья и сестры. Может быть, это и к нам имеет какое-то отношение. Может быть, если и наши сердца вскрыть, и там обнаружится. Знаете, иногда люди целую неделю, и даже верующие, говорят: ох, скорее бы суббота, шашлычки тогда будем есть. У некоторых вот такое бывает состояние. И люди мечтают о каких-то земных благах, ищут их. И они ожидают и надеются, что это даст им Бог. Я вспоминаю свое детство. И предо мной такая картина. Родители водили меня посмотреть и показать зверей. И вот я помню, что очень много людей собирались около льва. Именно собирались в какое-то определенное время. И все говорили: вот сейчас, сейчас. А в это время был такой сильный рык льва. И лев ревел, и казалось, сейчас он сломает все ограждения. И он прыгал очень сильно. Вы знаете, почему он прыгал? И люди говорят: еще надо подождать несколько минут. Ну, я как мальчик, мне было очень страшно в этой ситуации, в этой обстановке находиться. Оказывается, все собирались люди посмотреть, когда льву будут давать мясо. И вот, наконец-таки, наступало время, люди смотрели на часы, и вот приносили мясо и подавали льву, и он становился таким смиренным, спокойным, тихеньким. И трудно поверить, что 5 минут назад здесь была такая буря вокруг, а теперь лев был спокойным. Народ израильский хотел мяса. И у меня такая ассоциация. Ведь обратите внимание, Бог называет этот народ жестоковыйным народом. Обратите внимание, в Библии написано, что этот народ раздражал Господа, святого Бога. Раздражал этот народ. А потом он успокаивался, наверное, как этот лев. Но мне кажется, все-таки неспроста такие ассоциации. Откуда у них был такой дух львиный? Львиный, греховный дух, земной, плотской, какой-то мирской такой. И вообще впечатление такое, что они не уважали Господа. Бог кормил их манной, а они в ответ говорили Богу: надоела нам эта манна. Все время перед нами эта манна, манна и манна, которую дает Бог нам постоянно. А мы хотим мяса, а мы хотим чеснока, лука, дыни, огурцы, рыбы хотим. Вообще это очень жестоко. Это очень дерзко. Это большая трагедия. Но это переживание огромного народа. Предположительно, 2 миллиона людей. И вот у них были такие ожидания. Они ожидали. У каждого свои ожидания. Братья и сестры, но это имеет и к нам отношение. Мы должны проверить, чего мы ожидаем, на что мы настроены, чего мы ожидаем от Господа. Может быть, и мы иногда бываем похожи на тех людей, о которых говорит Библия. Может быть, и мы хотим чего-то от этой жизни именно для себя, такого, чтобы насытить плоть свою, чтобы нам было хорошо. А Бог смотрит на нас с печалью. А Богу грустно. Может быть, и мы так пренебрежительно относимся к тому, что Бог подает нам с такой любовью, с такой заботой, по-отцовски, по-матерински. А мы этим пренебрегаем. А мы хотим еще того, чего у нас нет. А нам надо то, что нам, может быть, и не надо. А мы думаем, что нам это надо. Иногда мы Богу претензии предъявляем. Вообще, я обратил внимание, что последнее время такая тенденция в христианстве развивается, что многие люди стали верующими за последнее время, в нашей стране в частности, и вообще так по всему миру. И многие готовы следовать за Христом.
И у них есть ожидания определенные.
Так же, как и у тех учеников, которые отошли от Христа. И многие готовы следовать за Христом так примерно, как это было в первоапостольской церкви. И мы находим в Священном Писании, что люди готовы следовать примерно так, как Петр. Когда его посадили в тюрьму, и он находился в темнице, и мы читаем «Деяния святых апостолов» в 12 главе, с 6 по 10 стихи. Здесь написано, что народ единодушно внимал тому, извините, пожалуйста, 12 глава, с 6 по 10 стихи. «Когда же Ирод хотел вывести его в ту ночь, Петр спал между двумя воинами, скованными двумя цепями, и стражи у дверей стерегли темницу. И вот ангел Господень предстал, и свет осиял темницу. Ангел толкнул Петра в бок, пробудил его и сказал: „Встань скорее!“ И цепи упали с рук его. И сказал ему ангел: „Опояшься и обуйся“. И он сделал так. Потом говорит ему: „Надень одежду твою и иди за мною“». И мы знаем, что действительно Петр встал, пробудился, одел одежду, обулся и последовал за ангелом. И здесь написано, что пройдя первую, вторую стражу, они пришли к железным воротам, ведущим в город, которые сами собой отворились им. Они вышли и прошли одну улицу, и вдруг ангела не стало с ним. И так было с Петром. И у многих такие ожидания и сегодня. Мы согласны следовать за Иисусом Христом. Но пусть к нам приходит ангел в больницу, прямо в операционную, когда нам делают операцию, и выводит нас оттуда, из операционной или из палаты реанимации. Вот это действительно мы бы почувствовали, что мы следуем за Христом, что мы верующие. Вот в это мы готовы верить. И вот так мы готовы следовать за Христом. Пусть приходит к нам ангел в морг, когда умирает христианин. И что тогда? И при смерти многие ожидают, что вот Бог что-то должен совершить. Но и верующие люди умирают так же, как и неверующие. И вот ожидания. И некоторые приходят к Богу и ожидают чего-то от Бога. И как будто бы этого не происходит. Ну, что там говорить о болезнях, о смерти? Ну, хотя бы так, вот когда жарко, летом обычно ремонтируют там систему водоснабжения. И представьте себе, во всем доме нет воды, а у христианина есть вода. И он всем говорит: „А у меня вода есть, а я верю в Бога. А вот Бог открыл этот источник для меня“. И вот, вот это вера. Вот это действительно кажется, вот христианство настоящее. Вот Бог бы так совершил, и, может быть, весь многоэтажный дом уверовал. Пришли, проверили, точно. А вода есть у христианина, а больше ни у кого нет. А у него и холодная, и горячая вода. И именно так настроены верующие. И многие к этому стремятся. Вы знаете, когда к Иисусу Христу принесли расслабленного, и там было много людей, и они тоже находились все в ожидании. Чего они ожидали? А Христос, вместо того, что они ожидали, Он говорит расслабленному: „Прощаются тебе грехи твои“. И вот тут всем не понравилось это. Ожидали чего-то другого. Но потом Христос сказал расслабленному, после некоторого времени разговоров, Он говорит, чтобы он встал, взял постель свою и может быть свободным. Но на первом месте прощаются грехи, братья и сестры. Вот самая суть веры. Вот она истина где. Вот то, что происходит вопреки ожиданиям. Люди ожидают чего-то такого наглядного, большого, земного, то, что можно как-то осязать, то, что можно принять, то, что нас устроило бы. Но как мало люди ожидают духовного, а духовные ценности, они намного больше земных. Я знаю одного молодого человека, который уверовал, принял крещение, и в это время потерял работу. И вот ему казалось бы, что Бог должен в этот момент, раз он и крещение принял, и вот должна быть и работа. А работу потерял. И он перестал ходить в церковь. И сейчас не посещает церковь. Я об этом очень сожалею. Но вот ожидание. Иногда люди приходят в церковь, и они чего-то ожидают. Я помню, в советские времена кто-то из верующих приглашал на богослужение, говорил, приходите к нам в церковь, у нас такая хорошая церковь. А люди с насмешкой иногда так отвечали. И кто-то говорит, а квартиру там дадут мне? Люди обычно в очереди стояли на квартиру. Но в советские времена, вы же понимаете, что были гонения на христиан. И верующие отвечают, что дать, наверное, не дадут, а отнять могут квартиру, и ту, которую вы имеете. Говорит, тогда не пойду в церковь. Ожидание людей. Думает, что придет церковь, и сразу и квартира, и машина, и деньги, и там друг другу помогают, и там все такие любящие, добрые, богатые, и мы хотим быть богатыми. Иногда так думают люди, и хотят этого, и ожидают этого от Бога, ожидают этого от церкви, но они не ожидают того, что Бог предлагает. Бог предлагает намного больше. Бог предлагает нам не просто воду с крана, холодную, горячую. Братья и сестры, сегодня в доме молитвы льется огромный поток живой воды. Иисус Христос сказал, кто жаждет, иди ко мне и пей. Вы представляете? Бог предлагает нам бессмертие, а мы иногда не поднимаемся на этот высокий духовный уровень, а мы оказываемся такими приземленными, присмыкающимся к земле, к греху, к миру. А Бог готов нас вести к этим духовным вершинам, которые постигают далеко не многие. И в послании к евреям, в 10 главе 34 стихом, мы читаем о верующих людях, которые действительно постигли эти высокие духовные вершины. И здесь написано об этих верующих, то сами среди поношений и скорбей, служа зрелищем для других, то принимая участие в других, находившихся в таком же состоянии, ибо вы и моим узом сострадали, и расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее, неприходящее. Итак, не оставляйте упование вашего, которому предстоит великое воздаяние. Вот это настоящая вера. Вот это и есть вершина духовного совершенства. Люди принимают расхищение имения своего с радостью. Вот это упование на Бога. И это пример для нас. И если мы согласны следовать за Иисусом Христом так же, как следовал Петр, которого ангел пробудил ночью в темнице и вывел его из темницы, то мне хочется спросить, а где же был ангел, когда Петра распинали вниз головой? Где тогда был ангел? Почему он не пришел, не заступился? И мы знаем, что Петр принял мученическую смерть за имя Иисуса Христа.
Чего мы ожидаем от Господа? Чего мы хотим? Нужна ли нам защита? От чего защита? В чем суть нашей веры?
Но я абсолютно уверен, что Петр, так же и как те верующие, о которых мы прочитали, с радостью и достоинством принимал мученическую смерть за Христа. И мы читаем об этом, когда Стефана побивали камнями, и в Деяниях святых апостолов в 7 главе, 59 и 60 стихом здесь написано: «И побивали камнями Стефана, который молился и говорил: „Господи Иисусе, прими дух мой“, и, преклонив колени, воскликнул громким голосом: „Не вмени им греха сего“, и сказал сие, почил». Обратите внимание, что ожидал Стефан в этот момент? О чем он молился? Никакой паники не было. Он не кричал Господу: «Господи, мне больно, в меня камни летят». Он не говорил: «Господи, пошли своих ангелов, пусть они здесь защитят меня». Он не кричал: «Господи, дай мне какой-нибудь щит. Или, может быть, накажи этих врагов, и пусть эти камни не в меня летят, а обратно пусть возвращаются к этим врагам». Нет. Стефан ожидал другого. Вот это настоящая вера. Это муж веры. Это герой веры. Братья и сестры, мы хотим идти за Христом. Но каким путем? Но что это значит для нас? И мы видим, что для Стефана это значило отдать жизнь свою для Христа. И он молится Богу. И он молится: «Господи, прими мой дух». И он молится о том, чтобы Бог простил врагов. И это образец для нас. Образец настоящей веры. И мы должны тоже сегодня думать, чего мы ожидаем, на что настроены сердца наши, чего мы хотим от Господа. И, конечно, церкви некоторые в наше время делают такие громкие заявления, и в том числе в Москве, и по радио объявляют, что приходите, будет богослужение, и на этом богослужении все, кто верят, получат исцеление. И люди приходят, и люди ожидают, обратите внимание, ожидают, исцеление ожидают. Как мало людей интересуется Богом, как много людей интересуется тем, что им нужно, что им выгодно, что им подходит, чем они могут воспользоваться здесь, на земле. И вы помните, что в Новом Завете написано: иудеи требуют чудес. Обратите внимание, требуют чудес. И мы знаем, что требовали чудеса от Иисуса Христа. И многие на это рассчитывают. Рассчитывают, что должны быть чудеса, но сами по себе чудеса, они не имеют никакой силы и значения, какими бы они ни были. Чудеса имеют силу и значение только в одном случае, когда в центре их стоит Бог и Иисус Христос, когда они соединяют нас с Богом. И мы даже находим в Священном Писании, что пред Богом предстанут многие люди, которые скажут: «Не твоим ли именем мы чудеса творили?» Вы представляете, именем Бога, именем Иисуса Христа. А Бог скажет, что Он никогда не знал их. И как это будет страшно. Люди требуют чудес, а эллины ищут мудрости. Ищут мудрости, ожидают мудрости, приходят и говорят: а что такие скучные проповеди? Все время говорят об Иисусе Христе и говорят о том, как надо быть святым, как нужно верить, как нужно смиряться, как нужно быть послушным Богу. И многим это не нравится. Вот если бы были чудеса здесь какие-то, вот это было бы весело, интересно. Друзья дорогие, чего мы хотим? Чего мы ищем? Были ожидания у учеников, и мы знаем, что какие-то ожидания не оправдались. И ученики отошли, а Христос спрашивает: а вы не хотите отойти от меня? А почему он так спросил? Он хотел, чтобы 12, которые остались, могли переосмыслить свою веру, свое следование за Иисусом Христом, свои ожидания от Иисуса Христа. И поэтому Иисус Христос задает им такой вопрос. Братья и сестры, но это вопрос не только к 12. Сегодня это вопрос ко всем нам, присутствующим здесь. Что-то нас очень мало. Что-то у нас очень много свободных мест. И прям, наверное, и к нам звучит такой вопрос: а вы не хотите ли, может быть, тоже куда-нибудь и где-то провести время по-другому, в день воскресный? И Петр отвечает Иисусу Христу. И Петр отвечает дерзновенно, очень сильно. И в центре ответа мы видим Иисус Христос. И Петр говорит: кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, и мы уверовали и познали, что ты, Христос, Сын Бога Живого. Скажите, это может равняться хотя бы каким-то чудесам? Иисус Христос не идет в сравнение ни с какими чудесами. Если бы можно было собрать все чудеса, которые были на нашей планете, и Иисус Христос, то мы бы обнаружили, что все эти чудеса – это маленькая капелька, это маленькая песчинка в сравнении с самим Иисусом Христом. И поэтому, если мы следуем за Христом, то мы должны идти за Ним. И как мы поем в одном гимне: «В рай мы идем через Голгофу». Если нужно, мы должны быть готовы и жизнь отдать за Христа. И не нужно здесь требовать чудес и искать чего-то сверхъестественного. Однако, завершая наше рассуждение, мы все-таки должны сделать какие-то выводы из прочитанного, из всего, о чем мы беседовали. И мне хотелось бы все-таки в заключении заметить, дорогие мои братья и сестры, и сегодня есть чудеса. Есть чудеса такие, как были с апостолом Петром. И если мы говорим, что Христос пришел бы в больничную палату, в операционную, скажите, Он приходит сегодня туда? Приходит. Мы просто этого не проповедуем, мы никогда об этом не говорим. У нас нет таких громких свидетельств, как это бывает, знаете, и костыли бросают, и коляски оставляют. У нас этого нет. Мы проповедуем Христа распятого. Но я вам скажу, нашу церковь, наше богослужение посещают братья. Это отец и сын. У отца большая семья. И вы знаете, в их жизни было великое чудо. И было чудо такое, что когда мальчику было лет 8, и он катался на велосипедике, он очень разогнался. Ехать было ему удобно с горы. И, как обычно, дети, не думая, что будет потом, он с такой скоростью ехал по дороге в городе, а внизу его ожидал Т-образный перекресток, и на большой скорости ехал автобус. Этот мальчик прямо в этот автобус и разбивается на смерть. И, конечно, он попадает в морг, и об этом узнает потом сообщают родителям, узнает отец. Но семья верующая. И отец молится, молится мать. Сынок, сынок разбился. Ну что там такого ребенка на велосипедике с автобусом? И отец встает и идет прямо в морг. Приходит, открывает морг, заходит туда. А сынок говорит ему: папа, забери меня отсюда, мне здесь так холодно. И он берет сына своего. И они благодарят Господа. И они видят, что это великое чудо. И теперь этот сынок вырос, у него уже свои дети. И иногда он бывает здесь своей семьей и привозит сюда старенького отца. Как-то отец подошел ко мне, приветствовал меня. Братья и сестры, это тоже чудеса в наше время. Эти люди среди нас, но мы просто об этом не говорим, но, может быть, об этом и не нужно говорить. Мы должны говорить о Христе. Наше внимание должно быть сосредоточено на истине. И так хочется сказать об Аврааме. И в 11 главе послания к евреям, 10 стихом написано об Аврааме. Он ожидал города, имеющего основание которого художник и строитель – Бог. Братья и сестры, чего мы ожидаем? Есть чудеса в наше время, но чего мы хотим? Или хотим питаться манной с неба? Или нам нужен хлеб жизни? Или нам нужен поток Божьей благодати? Или, может быть, чтобы у нас в доме была горячая, холодная вода, чтобы нам питаться от стола царского? Или, может быть, нам нужен Иисус Христос? Нам нужен Бог. Нам нужно общение с Ним. Мы хотим слышать Слово Божье. Мы хотим быть церковью, в общении с верующими, со святыми, здесь на земле и в вечности. И если постучится смерть, то мы с радостью встретимся с нашим Богом. А если кому-то придется встретить гонение, страдание за Христа, расхищение имения нашего, готовы ли мы с радостью это принять? А если кому-то придется жизнь свою отдать за нашего Господа? Братья и сестры, чего мы ожидаем? Согласны ли мы на это? Готовы ли мы принять, если надо, и Голгофу на себя ради нашего Спасителя, который отдал жизнь свою за нас? Сегодня вопрос к нам. Он остается без ответа. «Не хотите ли и вы отойти от меня?» – спрашивает Иисус Христос. Но ответ должен дать сегодня каждый из нас. И мы должны честно перед Богом сказать о своих ожиданиях, чего мы ожидали от Него и что мы встретили в церкви. И скажу вам, Бог готов дать нам намного больше, но мы должны верой духовно постигать истину Божью и принимать то, что дает нам Бог. Аминь.